Здравствуйте и процветайте, дорогие мои. С вами Дмитрий Гайдук и программа «22 минуты». Продолжаем разговор о сказочной истории мира, то есть о той картине прошлого, которую рисуют нам фольклорные тексты. Сказки, легенды, сказания, мифы, баллады, бывальщины и небывальщины. Фольклор – живая память народов. И с прошлым он обращается примерно так же, как и обычная человеческая память. Что-то запоминает, что-то забывает напрочь, что-то дорисовывает, чтобы красивее было. Сказания о незапамятных, долетописных временах разукрашены столь же ярко и густо, как наши детские воспоминания, и имеют примерно ту же степень достоверности. Принимать их на веру и пытаться подражать их персонажам – напрасный труд. Эпическим героем можно стать только в эпические времена. А они закончились давным-давно и больше уже не вернутся. Почему не вернутся? Да потому что с какого-то момента фольклор перестает быть единственным источником сведений о прошлом. Появляются хроники – записи о знаменательных событиях и выдающихся личностях, ведущиеся в режиме реального времени. Сравнивая их с народными воспоминаниями о тех же событиях и личностях, нетрудно убедиться, что жизнь – это жизнь, а сказки – это сказки. И про царей да царевичей уже не получается врать безудержно. Все их ходы записаны, и рассказчик всегда рискует нарваться на какого-нибудь грамотея, который эти записи читал и знает, как оно было на самом деле. Тогда-то в сказочной истории наступает новая эпоха, которую можно назвать исторической или просто стариной. У разных народов старина начинается в разное время. Например, на Руси примерно в XI веке. А до того была эпическая древность с Владимиром Красносолнышко и богатырями. Цари и царевичи исторической эпохи уже не совершают фантастических подвигов, не спорят с богами и не рубят головы драконам. Всех драконов повырубили еще в эпические времена. Впрочем, о них по-прежнему сочиняют небылицы, но уже совсем не геройские. А, например, такие, как вот эта байка из Китая, где исторический период начался на 1500 лет раньше, чем у нас. Жил да был в Китае император Цин Ши Хуан Ди, который построил всех китайцев и заставил их строить Великую Стену. Всего 14 лет он царствовал. Но китайцам мало не показалось. Такого шороху навел. До сих пор про него легенды рассказывают. Говорят, что он был абсолютный чемпион по китайским шахматам. Не потому, что хорошо играл, а потому, что всех выигрывал. Многие играли лучше, но предпочитали императору проигрывать. А он не дурак был, он все понимал, но предпочитал выигрывать. И когда очередной гроссмейстер, потный и бледный, сливал ему очередную партию, император улыбался одними глазами и повторял слова великого, но мертвого поэта. Не бог, всего лишь человек. Отчего и как тот поэт умер, все гроссмейстеры хорошо помнили. На 10-м году его правления в провинции Чу началось брожение умов. Там появилась обезьяна, которая умела играть в китайские шахматы. И не просто умела, а вообще у всех выигрывала. Вот и пошли разговоры, что неспроста она появилась. Что это типа знамение, предвещающее скорый конец Цинь Ши Хуаново царства. донесли об этом императору. Он сказал: «Посмотрим». И тут же выехал в Чу. Жители провинции запаниковали, в лесах попрятались. Губернаторы, сановники золотишко в землю позакапывали, семью в деревню отправили. Но оказалось, что император пока не собирается кого-то там казнить или репрессировать. Он просто хочет сыграть со знаменитой обезьяной в китайские шахматы. А обезьяна жила недалеко от столицы, на огромном платане в западной роще. Сын Шихуан туда подъехал. Естественно, не один, а с небольшой свитой. С десятком телохранителей, четырьмя советниками, двумя наложницами, личным поваром и придворным летописцем. Сел он под платаном, доску разложил, фигуру расставил, сделал первый ход. А обезьяна с дерева спрыгнула и в игру вступила. И бодро так на императора поперла. Сходу реку перешла, оборону взломала, половину пехотинцев перебила, обоих офицеров истребила, одну колесницу уничтожила и к штабу прорвалась. Тут даже самые тупые поняли, что император уже почти проиграл. И занервничали, запаниковали все государевы люди. Еще немного, и станут они свидетелями грандиозного императорского позора. И умрут одни сегодня, другие завтра, потому как живые свидетели поражения императору ни к чему. И от мысли о скорой неизбежной смерти иные впали в уныние, иные в отчаяние, а иные в полное безразличие. Одни лишь наложницы щебетали между собой, как ни в чем не бывало. А в самый острый момент достали апельсины и принялись их чистить. Они на доску не глядели и в шахматах ничего не понимали. Они просто были уверены, что их повелитель играет лучше всех. И обезьяну он непременно победит. Так оно и вышло. Учуяла обезьяна цитрусовый запах и ну головой вертеть, апельсинку высматривать. К игре внимание потеряла, фишки уже двигала наугад, лишь бы отделаться. И через 10 ходов император объявил ей шах и мат. А ей пофигу. Она из-за доски вскочила, к девчонкам подбежала. И давай у них ништячок выпрашивать. Тут придворные вздохнули с облегчением. Зашутили и захихикали. Улыбнулся император. И сказал, перефразируя великого, но мертвого поэта: «Не бог, не бог, всего лишь обезьяна». И велел убить ее молотом. Если аранжировать этот сюжет по канонам эпического времени, обезьяна, скорее всего, превратится в многорукое крылатое чудовище, которое заставляет путников играть с собой в шахматы и пожирает проигравших. Сидеть оно будет не на платане, а на горном перевале, так, чтобы мимо него ни проехать, ни пройти. Император же станет богатырем и смельчаком, решившим очистить перевал от чудовища. А его помощницей будет не наложница, а какое-нибудь волшебное существо. Ну, хотя бы богиня Сиванму. Но у исторической эпохи другие каноны. Если на сцене появляется царь, то в 9 случаях из 10 он глуп, жаден, труслив, и неоправданно жесток. И никакие боги ему, разумеется, не помогают. Впрочем, это не означает, что у исторической эпохи вовсе нет своих героев. Напротив, их превеликое множество. Но они из числа таких персонажей, которые в эпических сказаниях мелькают в массовке или вовсе не упоминаются. Купец, кузнец, крестьянин, мастеровой, бродяга, деревенский дурачок, дочь лесоруба, сын охотника – вот такие теперь герои. И удивляться тут нечему. Две главные религии, господствующие в этот период, тоже основаны вовсе не аристократами, а простым купцом и сыном плотника. Вот с такими-то неприметными людьми и случаются всякие фантастические приключения и невероятные чудеса. Является к ним внезапно какой-нибудь добрый гений, вручает волшебные дары и отправляет навстречу переменам. И тут уж можно не сомневаться. Кто был никем, тот станет всем. Добрый гений свое дело знает. Дочь лесоруба выйдет замуж за принца, деревенский дурачок женится на царевне, а сын простого африканского охотника станет вождем большого племени. Хотя в последнем случае все обошлось без добрых гениев и волшебных даров. Перемены в жизни героя произошли от удара дубиной по макушке. И вот как это было. Вот вам история о том, как сын охотника стал вождем. А однажды он пошел с отцом на охоту. Охота выдалась неудачной. Утром они добыли зайца, до вечера не добыли больше ничего. Вечером охотник сказал сыну: «Дай мне того зайца, которого мы добыли». Сын ответил: «Папа, заяц протух. Я его выбросил». Охотник ударил сына дубинкой по голове, так что тот потерял сознание. Отпинал ногами, плюнул на лежащее тело, сказал: «Чем такой сын, так лучше вовсе никакого не было». И ушел ночевать в другое место. Но сын охотника не умер. Он полежал и пришел в себя. И побрел, куда глаза глядят. Перед рассветом он вышел в большую деревню. И там из-за забора кто-то его окликнул: «Сынок, это ты?» Юноша обернулся и увидел незнакомого старика в богатых одеждах. Он ответил старику: «Почтеннейший, я не твой сын, я сын охотника». Старик сказал: «Ты очень похож на моего сына. И ты можешь стать моим сыном, если умеешь держать язык за зубами. Войди, я объясню тебе суть дела». Сын охотника вошел во двор, и вот что ему рассказал старик: «Я вождь этой деревни. 2 года назад мой сын попал в плен, и его судьба неизвестна. Других наследников у меня нет. Поэтому прошу тебя, не говори никому, что ты сын охотника. Сейчас я объявлю всем, что ты мой сын, сбежавший из плена. И ты станешь моим преемником, или уйдешь с богатой наградой, если сын мой все же вернется». Сын охотника согласился. На рассвете вождь созвал все племя и при всех назвал его своим сыном. Многие поверили, некоторые усомнились. Старейшина деревни сказал своим сыновьям: «Вождь нас дурачит. Это не его сын. Позовите его на прогулку и выясните, кто он на самом деле». Сыновья старейшины явились к сыну охотника и сказали: «Поедем в лес». Юноша спросил разрешения у вождя, и тот ответил: «Езжай с ними и делай все, что будут делать они». И сын охотника всю ночь пировал в лесу вместе с сыновьями старейшины. Поутру каждый из них зарезал своего коня, и сын охотника тоже зарезал своего коня. В деревню вернулись пешком, и сыновья старейшины сказали отцу: «Этот парень действительно сын вождя. Только сын вождя способен выказывать такое пренебрежение к ценному имуществу». Но старейшина все еще не верил и велел сыновьям устроить новую проверку. Снова они позвали сына охотника на прогулку, и снова вождь сказал ему: «Делай все, что будут делать они». И сын охотника отправился в лес вместе с сыновьями старейшины. Каждый из них взял с собой по рабыне. И сын охотника тоже взял рабыню. Они развлекались с девицами до утра. А утром каждый перерезал горло своей рабыне. И сын охотника сделал со своей рабыней то же самое. Вернувшись домой, сыновья старейшины сказали отцу: «Несомненно, этот парень сын вождя. Только сын вождя может выказывать такое пренебрежение к женской красоте и человеческой жизни. Умоляем тебя, не заставляй нас проверять его снова». Старейшина их послушал и прекратил проверки. Сын охотника стал править вместе с вождем. Прошло много лет. Настоящий сын вождя так и не возвратился. И сын охотника уже готовился стать преемником вождя. Но тут в деревню пришел охотник. Увидел сына и сказал ему: «Хорошо, что ты жив. Пойдем домой. Я больше на тебя не сержусь». Сын охотника, не говоря ни слова, взял отца за руку и отвел к вождю. Вождь сказал охотнику: «Твой сын стал моим сыном. Вернуть его тебе я не могу, но могу заплатить, сколько потребуешь, за твое молчание и отказ от претензий». Охотник ответил: «Деньги мне не нужны. Мне нужен сын. Если он не уйдет со мной, я расскажу всей твоей деревне, чей он сын на самом деле». Тогда вождь снял с себя кинжал и сказал охотнику: «Смотри, я безоружен. Прошу и тебя сдать оружие». Охотник разоружился. Тут вождь сказал: «Поехали в лес. Там продолжим наш разговор. А ты, сынок, будешь нас сопровождать». Все трое оседлали коней и ускакали в лес. Там вождь сказал сыну охотника: «У тебя теперь два отца. Это вдвое больше, чем надо. Кто из нас лишний, тебе решать. Ты вооружен, мы оба безоружны. Лишнего убей, с нужным оставайся. У человека должен быть только один отец. Кого из них убил сын охотника? О том в истории ничего не сказано. Но это история о том, как сын охотника стал вождем. Как вы, должно быть, заметили, герой этой сказки не наделен никакими исключительными качествами, кроме разве что живучести. Он плывет по течению, поступает, как ему велят, делает то, что делают другие, и естественным образом выплывает на самый верх, иначе и быть не может. Убив любого из своих отцов, он вряд ли будет потом каяться и выколывать себе глаза, как герой похожего древнегреческого предания. А что такого? Все правильно. У человека должен быть только один отец. Большинство героев исторической эпохи ведет себя точно так же. Они не штурмуют небеса и не насилуют вселенную. Они скромны и послушны своей судьбе и своим покровителям. Они способны провести долгие годы, сидя на чердаке у мачехи, собирая хворост в лесу, или просто лежа на печи, и не делая ни единого движения для того, чтобы изменить свое положение. Зато когда судьба вдруг дает им шанс, они преображаются и используют его на все 146%. Впрочем, случаются в эту эпоху и другие герои, которые ведут себя совсем наоборот. Но о них в следующем выпуске нашей программы, поскольку наши 22 минуты уже закончились. Сегодня для нас играли The Blue Infinity, V-Drop, Shri Om и сквозная тема RDFE. На этом все. А теперь слушайте музыку.